Казалось, что Гондремарк при этом становился еще больше, еще объемистее, он как будто вырастал и ширился вместе со своим честолюбием. И вдруг он снова громко рассмеялся и протянул руку за бумагой. «Дай мне сюда это смертоносное оружие, этот кинжал, разящий династию!» Но вместо того, чтобы исполнить его приказание, она вдруг быстрым движением спрятала бумагу за спину и, подкравшись поближе к нему, глядя ему прямо в глаза испытующим взглядом, проговорила решительно и властно. «Нет, прежде я желаю выяснить один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты что же, считаешь меня за дуру? Или, может быть, думаешь, что я слепа? Ты думаешь, я не понимаю, что она могла дать эту бумагу только одному человеку, своему любовнику? Да, только своему любовнику, только ему одному она не могла бы отказать в этом, а всякому другому она отказала бы наотрез. И вот ты стоишь здесь передо мной, ее союзник, ее соучастник, ее любовник и ее господин. О, я этому легко могу поверить, потому что я знаю твою силу, да. Но что же такое представляю собою в данном случае я?» Она почти перешла на крик. «Я, которую ты все время обманывал, которой ты прикрывался, как ночной вор прикрывается плащом».
«Ревность? Сцена ревности?» — удивленно воскликнул Гондремарк. «Анхен, да ты ли это? Вот чему бы я никогда не мог поверить. Успокойся, уверяю тебя всем, что есть самого достоверного на свете, что я никогда не был ее любовником. Я мог бы быть им, полагаю, но до сего времени я ни разу не рискнул сделать ей признание. Она, видишь ли, представляется мне чем-то совсем нереальным. Это какой-то подросток, девчонка какая-то, жеманная кукла. Она то хочет, то не хочет. На нее никогда ни в чем нельзя положиться. Каждую минуту у нее какая-нибудь новая фантазия или причуда. Уговорить ее вообще нетрудно, но положиться, понадеяться нельзя. До сих пор я умел заставлять ее поддаваться мне без содействия любви и приберегал это оружие на самый крайний решительный момент, в том случае, если бы какое-нибудь отчаянное средство могло мне понадобиться. И я говорю тебе, Анна, — добавил он строго и серьезно, — в этом ты должна переломить себя и больше не допускать подобных приступов ревности, никогда и не бывавших у тебя. Между нами не должно быть никаких возмущений, никаких вздорных волнений и препирательств. Я держу это жалкое маленькое существо под гипнозом моего обожания к ней. И если только она пронюхала бы о наших с тобой отношениях, ведь ты знаешь, она такая сумасшедшая и при этом такая собака на сене, что она способна, невзирая ни на что, испортить нам всю игру».
«Все это прекрасно», — отозвалась графиня. «Но я спрашиваю вас, с кем вы проводите все ваши дни? И чему прикажете вы мне верить, вашим ли словам или вашим поступкам?»
«Анна, да я тебя не узнаю, черт бы тебя побрал! Да неужели же ты сама не видишь?» — воскликнул Гондремарк. «Ведь ты же меня знаешь. Разве это похоже на меня, чтобы я мог увлечься такой недотрогой? Мне положительно горько и обидно думать, что после того, как мы столько лет были близки с тобой, ты все еще можешь считать меня каким-то трубадуром. И если есть на свете нечто, что мне особенно противно и отвратительно, так это именно вот такие фигурки из берлинской шерсти, как эта принцесса. Мне нужна настоящая женщина». «Из плоти и крови, из нервов и мускулов, с крепким, сильным, выносливым телом и крепкой и сильной волей, такая, как ты. Ты мне пара. Ты как будто нарочно была создана для меня. Ты меня забавляешь и опьяняешь, как азартная игра. И какой мне расчет притворяться с тобой или обманывать тебя?
«Если бы я не любил тебя, то на что ты мне? Ведь это же ясно, как Божий день».
«Так ты действительно любишь меня, Генрих?» — спросила она, улыбаясь. «Действительно, да?»
«Да говорю же я тебе, что люблю!» — воскликнул он пылко, как юноша. «Я люблю тебя больше всего и больше всех на свете после себя. Если бы я потерял тебя, я положительно растерялся бы окончательно. Я был бы совершенно выбит из колеи».
«А если так?» — сказала фон Розен, спокойно складывая указ и кладя его в свой карман. «То я готова тебе поверить и принять участие в этом заговоре. Можешь положиться на меня. Так значит, ровно в полночь. Ведь так ты сказал. И ты, конечно, поручил это дело Гордону. Превосходно. Он ничем не смутится, и к тому же он чужестранец. Ему решительно все равно, кто здесь будет управлять государством. Принц или принцесса, ты или я». Гондримарк недоверчиво следил за ней. Что-то в ее поведении казалось ему подозрительным.
«Зачем ты взяла указ?» — спросил он. «Дай его сюда».
«Нет, я намерена оставить его у себя, потому что это я должна приготовить всю эту проделку. Вы не сможете сделать это дело без меня. Вам наверняка придется прибегнуть к насилию, а это едва ли желательно. Для того, чтобы быть вам действительно полезной, я должна иметь этот указ у себя на руках. Где я найду Гордона? У него на квартире? Хорошо».
Она говорила с несколько лихорадочным самообладанием. «Анна», — сказал Гондримарк мрачно и сурово, тем строгим желчным тоном и с тем же выражением лица и манерой, которые были столь свойственны ему в роли придворного временщика, заслонившего теперь более добродушного и более чистосердечного домашнего Гондримарка. «Я прошу тебя отдать мне эту бумагу. Раз, два и три».
«Берегись, Генрих», — сказала она, горделиво выпрямившись и глядя ему прямо в лицо. «Я не потерплю никаких требований и предписаний. Я тебе непокорная раба. Мне нельзя приказывать. Ты, кажется, знаешь, что приказывать я сама умею».